тюрьме, по подозрению по делу Крокуса запытали Асхаба Успанова. Скончался он в УВД спустя несколько часов после задержания. Никаких обвинений предъявлено не было, никаких доказательств причастности не было. Запинали его как футбольный мяч, и он погиб. Ну, и они сейчас реально убивают. Почему? Ну, потому что они выбивают показания. А он эти показания не дал. Ну, потому что это было бессмысленно давать эти показания. Они его убили. И я думаю, что это сознательно, это не случайное убийство. То есть, сейчас вот там всякие, я уверен, я не читал, но уверен, что правозащитники, они выбивали показания, поэтому там они его убили в результате. С одной стороны, это правильно, но у них умысел на убийство был косвенный. Им было пофигу, умрет он или не умрет. Если раньше выбивали показания, но не хотели, не допускали смерти, это могло случиться только, абсолютно случайно, да, там плохое здоровье совсем у человека и так далее, то сейчас, видите, там, когда уши начали отрезать и так далее, они желают, чтобы такое происходило, чтобы люди погибали на допросе, чтобы все об этом знали. Это террор, это запугивание. И кроме всего прочего, для них очень важно иметь покойника в деле. Ну, почему? Потому что есть принцип такой, ну, как правило, это преступники этот принцип используют. Вали на мертвого. Да, если есть мертвый, то всегда в деле можно все на него свалить, сказать, да это он организатор, он там, а мы вот там рядом стояли и прочее, прочее, прочее. Так вот, в этом деле очень важно, чтобы были трупы, да, на которых вот он там передавал, он там организовывал, он там что-то, кого-то сводил, кого-то направлял и так далее. То есть, те вещи, которые у них будут не вязаться, не будут вязаться, вернее, правильнее сказать, они будут сваливать вот на покойника. Что этим занимался, он показаний дать не может, потому что умер, все. А на себя они это не примеряют. Они уже слетели с катушек, все уже. Там же отрицательная селекция, выбрали самых садистов, самых ублюдков, да, там, которые в детстве собачьи, кошек резали, и вот они их используют. Ну, потому что это такая путинская шобла. У меня нет сына Вячеслава и брата Вячеслава. У меня кого же еще? А мне кого же слушать, как не Вячеслав Вячеславович, серьезно, нашего лидера, моего лидера, спасибо. И в гробу. В гробу, значит, все грабившие России обязательно будут уничтожены. Спасибо, стамп огромное. Анне Мальцевой респект, кошка пишет. Тебе тоже спасибо большое. Трупами любое дело можно склеить. Так и есть. То есть, любое дело трупами можно развалить, а здесь они идут другим путем. Они будут его клеить при помощи трупов. Потому что там может оказаться, что так называемые подозреваемые и обвиняемые по делу, они, может, и не знали вообще друг друга. Да? Помните, как такое было дело, когда Отто Скорценису судили после войны. Вот. И там было 9 подсудимых по делу. Они между собой не были знакомы, никто. Там был какой-то офицер Крингсмарин, да, там какой-то подводник, какой-то летчик, Отто Скорцени, ну и так далее. К ней пытались привязать, что они расстреливали каких-то пленных все вместе. И он очень по этому поводу прикалывался, потому что, ну, ничего не срасталось у них, тем более, что ни один из этих людей никого, естественно, не стрелял, потому что один в лодке, другой в самолете, третий вообще командовал Бранденбург 800, да, формированием. Поэтому очень все были далеки от этого. И вот, ну, понятно, тогда на волне этого шухера пытались что-то кому-то там лишнего повесить, не получилось тогда повесить. А почему? Ну, потому что более-менее все-таки суд был правосудный. То есть, не захотели что-то выдумывать. Да? То есть, есть доказательства, пожалуйста, нет доказательств, ну, что тут сделаешь. А здесь абсолютно неправосудно. То есть здесь повесят все, что хочешь. Вячеслав, что думаете о деле Бейлиса при царе Николае? Ну, было, что думаете? Что я думаю? Я думаю, что оно притянуто за уши. Безусловно, там из тех доказательств, которые мы изучали, у юристов, если вы знаете, такая даже игра есть. Там дело Дрейфуса, дело Бейлиса. То есть, а кто-то должен доказывать, да, так сказать, поддерживать обвинение. Кто-то должен... Абонировать быть защитником. Вот мы играли в дело Бейлиса, я был обвинителем, не доказал. Ну, может быть, у меня внутренней убежденности не было, но я очень внимательно все изучил. Очень слабые доказательства были, немного притянуто было за уши, это совершенно. А ну, и по делу Дрейфуса то же самое, кстати. Кажется, не был таким уж легендарным диверсантом. Единственная успешная операция от освобождения Муссолини. Джулай, вы заблуждаетесь. Скорцени самую великую операцию, которую произвел, это не Муссолини, а освобождение. Хотя она величайшая. Да? То есть, посадить на склон планеры, склон у этого... более 45 градусов, да, угол. Можете себе представить, планеры посадить туда, блин, и выдвинуться с такой скоростью, чтобы не успели Муссолини застрелить, и улететь. Скорцени, Муссолини и пилот на Шторхе улетели, который максимум поднимает двух человек 100 килограммов. Муссолини 100 с лишним кило. Скорцени, блядь, вообще двухметровый дядя, почти 140 килограмм. И пилот не маленький. Поэтому, но самое главное, если вы прочитаете воспоминания Скорцени, да, и не только его, то это захват президентского дворца во время аншлюза. Когда еще немцы не вошли в Австрию. Скорцени, будучи инженером, со своей бандой, так ее назовем, захватил премьер-министра и президента. Можете себе представить, вот сейчас кто-нибудь захватил премьер-министра, просто наглость города берет, поэтому он был предельно дерзкий и наглый человек, и это, я считаю, самая невероятная его операция. И суд над преступниками, которые совершили теракт в Крокусе, могут провести в Белоруссии, где разрешена смертная казнь, Мария Бутина сказала. Ну, она просто полоумная, это Мария Бутина, да, то есть она не юрист и не умная женщина. Это тоже элемент запугивания. Какая Беларусь, да, какое отношение Беларусь имеет к территории Москвы, да, то есть там разрешена смертная казнь. И что же, это произошло на территории Беларуси? Есть понятие компетенции суда, да, компетенция такая упрямая вещь, что если суд выходит за рамки своей компетенции, то приговор будет ничтожным, то есть он, такой суд не может выносить этот приговор. А поэтому с точки зрения территорий, да, и подсудности, главное условие, да, это подсудность. Подсудно это дело белорусскому суду, любому, верховному, какому угодно, нет. Ну, а раз не подсудно, значит, белорусский суд выйдет с пределов своей компетенции, за пределы. А раз так, значит, это будет ничтожным решением. Я уверен, что никакие белорусские верховные судьи на это не писанутся никогда. Потому что, ну, если каких-то российских могут еще загнуть. И вот МИД России, Минюст просит высшее руководство страны исключить Талибан из списка террористов. Да, очень интересно. Знаете, почему они просят исключить Талибан из списка террористов вот сейчас? И, конечно же, исключат. Потому что в Казани проходит форум «Исламский мир». Вернее, как проходит? Он будет проходить с 14 по 19 мая. «Исламский мир» форум, да? И мы обратили внимание на невероятную активность ФСО в Казани. То есть Федеральная служба охраны в Казани сейчас лютует, да, и готовит. Что она может готовить? Вероятнее всего приезд Путина. Поэтому любая информация нас интересует. То есть что они хотят сделать? Они хотят талибов вывести из списка этих террористов. Путин приедет на форум «Исламский мир», там залупит какую-нибудь речь, блядь. Они же продвигают идею такую через мечети. И я знаю, что многие мусульмане это слышали, что Путин тайно принял ислам. Это специально вот там для лохов, так они лохов разводят. Это, я думаю, что идея какого-нибудь Кадырова, ну не самого Кадырова, а того, наверное, папаши еще. Тех, кто в шапках в таких ходит, больших, да, вот, это их идея. И Путин выступит на форуме «Исламский мир» для того, чтобы мусульман подтянуть и так далее. То есть, еще раз напоминаю, с 14 по 19 пройдет этот форум. На форуме с большой вероятностью, с очень большой будет Путин. Нам нужно знать об этом все вообще. То есть, если вы замечаете там ФСОшников, их вертолеты, какие-то движения, каких-то кортежей, да, которые будут там обкатывать. Видите, как они заматывают камеры, заваривают люки. Если вы работаете в Казани каким-нибудь по теплотрассам, по там канализациям кем-то, да, то сообщите, пожалуйста, потому что вы эту информацию узнаете за несколько дней. И мы будем знать о маршруте Вовы Путина и все остальное. И нам это может помочь его уничтожить, потому что эту гниду пора мочить из любой ситуации. Да, даже можем мы, не можем. Все, уже пора с этим завязывать, что мы что-то не можем, потому что он сможет уничтожить, в общем-то, европейскую цивилизацию, устроив ядерную войну. Он готов это сделать. Поэтому наша задача его сделать. Где-то лазейки, вода, очень много чертей развелось у власти. Согласен. Так. Пусть бабло и гундяй звездочетом станет, да. Так. Слава, Казань, подозреваем, полученные силы не должны приниматься судом, а сейчас замученных пытками людей везут в суд. Ну, Марин, вы же понимаете, что это путинский суд. И судом его можно называть чисто условно. Да? Ну, у инквизиции тоже был суд. Хотя, кстати, суд инквизиции более честный был. Там не всех отправляли куда-нибудь, да? Обратите внимание, суд инквизиции, огромное количество людей это оправдывал. И это факт. А у Путина абсолютно инквизиционный процесс. Это форма процесса, когда судья все в одном лице. Он и закон, он и суд, он и обвинитель, он и защитник. И все, помните, как очень хорошо инквизиционный процесс показан в старой-старой сказке, где Даль играет солдата, а эту ж короля. И он говорит, ты говорит, что, ты еще и не только король, ты еще судья? Он говорит, да, я, говорит, у нас маленькое королевство, толковых людей очень мало. Поэтому я судья, я еще и прокурор, Ты будешь смеяться, но я еще и адвокат. Поэтому как судья, как прокурор я тебя обвиняю, как судья не нахожу, а то есть как адвокат не нахожу оправданий никаких, и как судья приговариваю тебя к смертной казни. А солдат говорит, так может ты еще и палач? Он говорит, нет, говорит, палач у нас, говорит, профессиональный, и ты с ним скоро познакомишься. Вот у Путина приблизительно то же самое. То есть инквизиционный процесс именно вот так он выглядит. Ну да, он и палач. У Путина, вероятнее, и палач в одном лице. Да? У Казани есть шанс стать городом-героем. Геропас, это точно. Поэтому все те люди, кто у нас просто живут в Казани или рядом, просто, вот просто вы живете. Да? Вы не партизаны, может, инвалид, старый человек. Может быть, свяжитесь и передавайте информацию. Нам очень интересно, что там происходит. Надо мониторить, нужно понимание того, что происходит, в каких районах, как и так далее. Слава, при каких обстоятельствах Путину будет выгодно отправить атомную бомбу? Ну, как последний подарок. Вы же понимаете, что Путин будет это как крайнюю меру использовать. То есть, когда все, ему будет кирдык, он будет использовать ядерное оружие. То есть, иными словами, он узнает, что завтра он умрет. Он сегодня выстрелит. 100%. Он малефик. Он злодей. Задерживают граждан Таджикистана во многих городах, вот в частности в Махачкале выходные переловили всех, кто ездит на мусоровозах, и был мусорный коллапс. Сейчас там как-то ситуация решается. Представляете, то есть безумцы. Вначале они допустили на все мусоровозы, допустили мигрантов, а потом их всех схватили. Дебилы. Одноклассница Путина Ирина Подносова стала единственным кандидатом на должность председателя Верховного суда Российской Федерации. То есть Лебедев этот загнулся, и единственный кандидат – это вот одноклассница Вовы Путина. Вот это неофеодализм в чистом виде. То есть это кормление. Да? Взял свою одноклассницу, вот, поставил на должность, которая его интересует. Хотя он мог поставить и любого, и любой там все бы решения, которые из администрации президента выдавали, он бы эти решения продвигал. Почему он ставит эту Ирину Подносову? Потому что она его одноклассница, она имеет с ним связь, и если позвонит условный Кириенко, она его пошлет нахер. Понимаете? То есть любого, кто позвонит, кроме Путина, да, или не по его поручению, она просто посылает, потому что она имеет связь с ним непосредственно. То есть он таким образом усиливает. Ну, это чистый неофеодализм. Ну, вообще, и не только нео, вообще признак феодализма. Да, и все, что происходит, да, несет такие, как бы, рудиментарные признаки. Вот феодализм всегда несет рудиментарные признаки рабовладения. Посмотрите, что сейчас происходит. Какие-то, каких-то зэков там отправляют на каторжные работы, чтобы они там что-то шили для армии и прочее, прочее. То есть, причем это такой вариант, да, либо ты идешь там на войну стрелять, либо мы сейчас тебя там в шарашку определенную сажаем, и ты будешь там горбатиться, как раб, да, потому что там ничего не платят, естественно, только кормят и вычитывают там деньги за плохую работу. С начала войны в российские суды поступило более 9 тысяч дел о дискредитации армии. 9098. Можете себе представить? Дискредитация армии. То есть это 9098 человек. Ну, может быть, их и больше. Потому что за некоторыми делами несколько человек стоит. Это тех, кого тащат в тюрьму за то, что они против войны. Что это? Какая дискредитация армии? Это против войны люди. Это антивоенное настроение у людей. Это антифашисты, которые против идеологии путинского фашизма. Жуть вообще. Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 лет до 25. Пишут, что год он как Рада проголосовал и долго не подписывался. Вот подписали. То есть возраст мобилизации снижен до 25. Папа Римский по случаю католической Пасхи призвал к обмену заключенными. Но это вчера было, я просто не успел эти новости. Зеленский подписал закон об отмене категории ограниченно годных для военнообязанных. Теперь или годен, или не годен. Ну, логично. Кремль платил европейским политикам через сайт «Голос Европы». Медведчук создал сайт «Голос Европы», как сообщило агентство «Шпигель». А этот сайт брал интервью у европейских политиков и щедро им оплачивали за это, за интервью. На самом деле это был подкуп. Представляете, какая мерзость. Китай готов играть уникальную роль в продвижении мировых переговоров по Украине. Это очередной посол КНР в России Джан Ханьхуй. Бля, почему они... Вот ты, вы посмотрите, один был хуй уехал, сейчас другой хуй приехал. Я ничего не понимаю. Они что, специально троллят? Вот обратите внимание, каждый посол, у него или имя хуй, или фамилия хуй. Ну, они, конечно, хуей называют, но я не знаю. Я хуею от этого, если честно. Это уже просто бредятина какая-то. Смешно. Так что Китай поддерживает союз международный, созыв международной конференции с равным участием всех сторон, в том числе и России, отметили. Да, вот международную конференцию Китай будет устраивать, разруливать. Байден провел телефонный разговор с Си Цзиньпином. Для нас это очень плохо, ничего хорошего и в этом разговоре для тех, кто против Путина, не ждите. Вообще, 100% ничего хорошего там нет. Так. Ну, по Дамаску были нанесены массированные удары, разбомбили посольство. Израильтяне стреляли, да, разбомбили посольство Ирана. Ну, интересно, будем смотреть, что будет дальше. То есть ситуация накаляется, развивается по самому худшему сценарию, который можно только представить себе. Да, но пока еще не дошла до своей крайней точки пуска ядерных ракет Путиным и прочей гадости. Здесь, Слава, есть Путин облучает американский план, то, что им мешает облучать вату. Иногда диву даешься, откуда столько дураков. Да ну, вы же понимаете, что в России огромное количество дурака еще на тысячу лет хватит. Поэтому огромное количество ватников, просто слабоумных, ну дебилов, да. Но помимо дебилов есть еще и огромная масса конституционально глупых. Вы обратите внимание, вот Ганушкин, он обратил как-то на это внимание всех психиатров, да, там, ну, Кутанин тоже на эту тему там исследования проводил. А как психиатрия от себя отталкивает, да, это, наверное, только советская, там, российская психиатрия рассматривает, что существует конституционально глупые. Да, как кто-то сказал из Ганушкина, наверное, что это как, ну, типа вишенки на торте, я уж не помню, ну что это как вот, то есть вот есть психопаты, там их безумное количество, и вот эти это прям как ну, там, ну как завершение, как конец делу, венец. Ну, они и в школе неплохо учатся, да, они и в институте неплохо учатся, у них как бы и по работе что-то получается, но они дураки, вот настоящие, вот это как раз вот путинская, вот эта шобла, вот эти вот депутаты, вот, которые там сидят, в ладоши хлопают, которые рассказывают о том, что прилетел с Казахстана, ну, кто он такой, ну, конечно, он конституционально глупый, он дурак. Самый натуральный, понимаете? А он где-то служил, там, блядь, он генерал, что хер его знает.